Всем привет, здравствуйте. Это программа «Обсудим», которая выходит на канале Breakfast Show. Меня зовут Татьяна Фельгенгауэр. И я всем напоминаю, что будет очень здорово, если вы поставите лайк, подпишитесь на канал и загляните в описание, где есть разные способы поддержать канал. Отдельно хочу сказать, что я бесконечно рада увидеть здесь сегодня Андрея Колесникова, обозревателя New Times и «Новой газеты». Андрей, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мы с Андреем не виделись очень-очень давно. А еще так вышло, что у нас зимой с Андреем Колесниковым бывали какие-то такие эфиры, разговоры и интервью перед какими-то переломными моментами. Вот особенно в 2022 году у нас, конечно, вышел очень интересный разговор, когда мы встречались в 20-х числах, но до 24-го. Вот, сейчас опять зима, ждем 26-й год. И, ну, кстати, много говорят про то, что будет какой-то этот год переломный. Уж не знаю, так или нет. Мне кажется, сейчас прогнозы — дело крайне неблагодарное, поэтому предлагаю пока воздержаться, а оперировать исключительно темами, которые вот прямо сейчас и здесь происходят, и пытаться как-то толковать, что это все означает. Из одной из самых таких непонятных сюжетной линий для меня является некая суета вокруг Дмитрия Казака. Не знаю, обрушилось ли на вас вот то абсолютно несметное количество заметок, колонок, новостных каких-то сообщений о том, что Дмитрий Казак и против войны, и, значит, и курит в присутствии Путина, и вообще там предлагал либеральные реформы и чуть ли не всеобщую амнистию. Такой классный вот чувак, который недооценен. И мне все это выглядит крайне сомнительным, потому что, ну, как-то Дмитрий Казак так долго работал с Владимиром Путиным, что поверить в его прекрасные либеральные демократические взгляды у меня никак не получается. А второе, мне все это кажется какой-то гигантской манипуляцией. Я вот только не очень понимаю, кому и зачем эта манипуляция нужна. Видите ли вы здесь какой-то любопытный политологический, политический сюжет?
Ну, можно сказать, отмахнувшись, что это не имеет никакого значения, что Казак действительно человек, который прошел с Путиным всю его дорогу от прихода к власти до формирования почти тоталитарного государства. С одной стороны, может быть, это и так. Ни на что этот человек повлиять не может. Все, что делает Путин, продолжается. Все зависит от одного человека. Власть сильно персонифицирована. Власть Путина уже проникла во все поры государства и общества, так что уже на автопилоте работает, собственно, репрессивная система и идеологическая система путинизма. Но, тем не менее, это все-таки как бы казус, кейс белой вороны некой. Человек, ну, наверное, действительно выступил против того, чтобы начиналось это самое пресловутое СВО. Но теперь возникает с сегодняшнего дня какой-то эксклюзив РБК, где появляется в изложении программа Козака по созданию демократической России, якобы он эту программу показывал Путину. Во-первых, во времена Путина было очень много программ, в основном авторитарной модернизации. В результате не стала модернизация, а остался один авторитаризм. Начиная от программы Грефа, заканчивая последней попыткой такого программирования, это 16-17 год, это программа Кудрин. Я во всех этих рабочих группах участвовал и немножко знаю изнутри, как это все делалось, и какие были сомнения у всех, кто делал такого рода программы, что это может быть реализовано в условиях сгущающегося, значит, российского авторитаризма. Так оно и получилось, не говоря уже о том, что это какой-то вот такой экономический детерминизм. Давайте что-то поправим в экономике, давайте перестанем кошмарить. А это, между прочим, выражение Дмитрия Медведева еще, который тоже писал программы, да, по улучшению того, сего, пятого и десятого. Целый институт работал. Давайте перестанем кошмарить бизнес, давайте сделаем независимую судебную систему. Это кочует из программы в программу, ну, четверть века минимум. программа партии, программа государства, программа правительства и так далее и тому подобное. Ничего из этого не работает, потому что под эти разговоры формировался вот этот самый авторитарный, а на мой взгляд, уже полутоталитарный режим. В изложении программы Казака нет ничего оригинального, абсолютно. Независимость, давайте сделаем судьи независимыми, давайте больше платить работникам следственных органов, тогда они будут лучше работать. Ну, они и так хорошо работают, на мой взгляд, с их точки зрения в экономике. Ну да, давайте не будем мешать предпринимателям работать. Ну давайте. Вот сегодня Путин вроде как вот сейчас встречается там с членами РСПП, которые ставят вопрос как раз о переделе собственности, о пересмотре результатов приватизации, что это нехорошо. И Путин скажет, я знаю, что он скажет. Он скажет, да, это нехорошо, но это не компания. Это вот мы рассматриваем каждый отдельный случай, вы знаете, были нарушения, и нужно их устранять. И все это до бесконечности. Так что, ну окей, кто-то написал, что это как бы для того, чтобы дискредитировать казака перед, так сказать, Кремлем. Какой-то вброс. Ну хорошо, и что из этого следует? Вот что это для мировой революции, что называется? Думаю, что ничего. Так что в результате пока, мне кажется, этот кейс, в общем, можно считать, ну, практически исчерпан. Хотя, конечно, интересно, казак теперь он где вообще? Там в Израиле говорили, что он лечится, сейчас в Москву вернется, он какую-то должность получит, от какой-то должности он отказался. Ну, что правильно, да, вышел из системы. Может, в общем, из системы вышел Чубайс до этого, гораздо
Ну, мы
раньше.
знаем, чем это продолжилось для Чубайса, какими уголовными делами, арестами имуществ и прочим. Так что это, знаете, выйти из системы можно по-разному.
Ну да, кто-то в окно, кто-то в тюрьму, кто-то за рубеж, а казак вот как-то вышел куда-то в никуда. Интересно, чем это закончится. Ну, такой почти спортивный интерес, на самом деле.
Но если говорить про фигуры неожиданные, то я бы тогда добавила к этим интригующим сюжетным линиям фигуру нового главы Верховного суда Игоря Краснова, бывший генеральный прокурор. Он мало того, что вдруг выступил гарантом справедливости в кейсе Ларисы Долиной, он после этого еще и, значит, оказался невероятным тоже либералом. Господи, какие люди работают на таких должностях? Просто удивительно. То казак, значит, фронта какая-то, то Краснов, защитник всех подряд, от, в том числе, между прочим, антисоветчины всякой, защитил. Оказывается, можно анекдоты про Брежнева было рассказывать, всех реабилитировать и всех спасти. А Краснов-то почему вдруг оказался либерал? Его же только-только назначили на должность главы Верховного суда.
Ну, оправдывают людей с таким странным образом за то, что они осужденных за то, что они занимались антисоветской агитацией и пропагандой в наши-то годы, в общем, это какой-то, ну, тоже какой-то ретро-абсурд. Да, сейчас есть множество статей в нынешнем Уголовном кодексе, которые фактически заменяют эту самую 70-ю статью и 190-е замещают и антисоветскую агитацию, пропаганду и дискредитацию всего. Все это работает. Это какой-то вот признак, я даже не знаю чего. Ну, конечно, вот как в старом советском же анекдоте говорилось о том, что вот у нас тоже в Советском Союзе свобода слова, каждый может выйти на Красную площадь и сказать, что Рейган дурак. Вот так и здесь. Можно оправдать человека за то, что он был антисоветчиком, да. Это как-то очень-очень странно звучит, и вряд ли это можно считать признаком либерализма, это можно считать признаком странности некоторой. Такой поздний реабилитанс неожиданный, причем там какой-то, по-моему, один кейс. Осужденных за антисоветскую агитацию и пропаганду было много людей. То есть как-то вот сейчас обсуждать это, ну, довольно странно. Что это
Да,
было?
тем страннее это все выглядит, когда внимание к заявлениям Игоря Краснова приковано изрядное, как раз-таки после того самого кейса Долиной, и вдруг глава Верховного суда не придумывает ничего лучше, чем выступить, значит, вот с такой защитной речью, с такой странной трактовкой. Не то что странной, просто очень неожиданный. Неожиданно со всех сторон. И выбор темы, и выбор времени. Почему так? Почему сейчас? Почему эта тема? И так как у нас же, ну, нету никакой классической базы для анализа, у нас теперь все кремлинологи, но на мавзолее они больше там не стоят рядком. И по расстановке людей на мавзолее гадать уже нельзя. Соответственно, почему можно гадать? Ну вот, по, наверное, таким вот заявлением неожиданным. Или не годится как база для гаданий.
Ну, там же вот еще в правоохранительной системе была еще одна новость, касающаяся того, что, оказывается, если ты вдвоем разговариваешь и ругаешь партию и правительство, то это можно. А если ты делаешь более публично, там уже втроем распиваешь бутылку, это уже, как бы, очевидно, уже нельзя. Уже слишком много народу узнают о том, что партии и правительства плохие. Тоже в этом есть, ну, кто-то может усмотреть в этом элемент либерализма, а на самом деле в этом есть элемент абсурда. Но есть статья Конституции, которая 29-я допускает любого рода такие действия и считает их правомерными. Что еще нужно для этого? Почему этим должен заниматься там пленум Верховного Суда, например? Но для пиара Краснова это, конечно, все замечательный сюжет. Он находится в новостной повестке, он и в прокуратуре был в новостной повестке, в основном из-за национализации активов частных. Он очень перспективный, наверное, человек. Хотя назначение на должность председателя Верховного Суда – это обычно лет на 20 вперед. То есть он обеспечил себе очень благополучное существование, ну, как, если, конечно, попутинизм сохранится. В течение этих 20 лет он сможет, как предыдущий председатель Лебедев, до самого конца, собственно, руководить судебной системой нашей замечательной, которую хочет реформировать Козак зачем-то.
Да, но это потом, знаете, я представляю, что это как в был такой сериал детский «Рейнджеры силы», и они все, значит, по кусочку складывались в одного большого супер-рейнджера. Вот так вот, знаете, Краснов, Козак, еще какие-нибудь потом неожиданные люди найдутся, они все сложатся в какого-нибудь суперлиберального воителя, который скажет, что на самом деле все эти годы при Владимире Путине они были хранителями либеральной мысли, и вот сейчас, значит, воссияет демократический режим, звезда свободы, и заживем счастливо. А все эти годы они оберегали государство как могли. Я вижу еще Эльвиру Набиуллину в этой связке. Вот прям наверняка без нее не обойдется.
Ну, так бывало же в истории, и в истории Советского Союза, да, изнутри улучшали систему, да, пытались сохранить элементы гуманизма. И, кстати, для поздней советской власти такие усилия, ну, хотя они были не очень продуктивными, но люди, которыми занимались, там, я не знаю, от Бовина до Арбатова, да, это были очень приличные люди, действительно желавшие своей родине некоторой демократизации. И кто-то из них поучаствовал, соответственно, в Горбачевской перестройке. Такое было. Такое было в Испании после смерти Франко. Да, очень многие представители фаланги потом занимали ответственные посты от премьер-министров до губернаторов провинции. И как-то, в общем, служили в постнацистской Германии. Вообще, так сказать, сохранился огромный слой средней бюрократии, которая не сдвигалась с места и спокойно прошла все чистки и продолжала работать. А такое возможно вполне. Я не думаю, что будет какое-то радикальное изменение российской системы власти, даже если она пойдет в сторону нормализации, я уж не говорю о демократизации, ну, останется и средняя бюрократия, может быть, даже и выше, будет какая-то комбинация контрэлиты с элементами здравыми. Вот старые элиты, если доживет Козак или там Кудрин, они, может быть, вольются в эту самую новую элиту, которая будет строить относительно демократическую Россию, если мы до этого все вообще доживем. Сейчас это кажется какой-то сказкой, science fiction, так сказать, но science.
Ой, да, дожить бы, это, мне кажется, главное пожелание базовое просто вот всем дожить бы. Но по поводу возможного и невозможного хотела с вами еще обсудить 20 пунктов, которые опубликовал Владимир Зеленский. И надо сказать, что пункты мирного плана в разном, так сказать, количестве 28, 19, 20, все время какие-то новые есть варианты, но что там внутри, вот прям окончательно и бесповоротно, полноценно, из официального источника мы вот узнали только сейчас от Владимира Зеленского. Это его вариант тех 20 пунктов какого-то мирного процесса, который, по идее, должен быть согласован. Но и я, когда читаю эти пункты, и то, что я вижу в комментариях у коллег, у аналитиков, у экспертов, мало кто предполагает, что эти пункты реальны для воплощения в жизнь, просто потому что там есть как минимум два пункта, на которые Российская Федерация не пойдет никогда. Если смотреть в целом на вот этот долгий процесс обсуждения тех самых пунктов, в каком моменте мы вообще сейчас находимся? Или нет смысла это обсуждать просто потому, что у каждой страны, у Украины, у России и у США какие-то параллельные треки, и они не пересекутся?
На настоящий момент мне представляется, Путин не очень заинтересован в переговорах, скорее в суете вокруг этих самых переговоров и какой-то имитации некой готовности пойти навстречу. Но ведь мы же видим его в разных интерьерах, и очень часто эти интерьеры военные, сам он находится среди, значит, генералов, он одет в хаки, он верховный главнокомандующий, ему это нравится. И он понимает, естественно, как и все стратеги Кремля, что Зеленский не будет отдавать добровольно ту часть Донбасса, которая вот нужна Путину для того, чтобы начать переговоры. Значит, и Путин это 30 раз сказал уже, он будет заниматься этим военным путем. Военный путь может занять время, несмотря на все объявленные успехи. Это долго, это большие финансовые затраты, несмотря не говоря уже о том, что люди продолжат гибнуть массово. Тем не менее, вот эти 20 пунктов это какая-то новость, да, это какое-то движение вперед. Здесь есть какая-то, очевидно, поддержка Соединенных Штатов, которые, в общем, ну, вероятно, с пониманием относятся к тому, что здесь сформулировано Зеленским. Это же все согласовано, да, это все 30 раз обсудили. Но опять возникает, стоим, где стоим, как сказал Зеленский, то есть заморозка линии соприкосновения. После подписания мирного соглашения, раз Россия не хочет перемирия, нужно тогда сначала подписать соглашение, потом будут выборы. Да, будет безъядерный статус Украины, да, Украина войдет в ЕС, и, по-моему, уже российская сторона даже не против этого, хотя, собственно, и стремление Украины в ЕС все и начиналось. С чего начинался Майдан 2014 года? Когда, значит, вот это стремление в ЕС было поставлено под вопрос. А теперь, оказывается, можно. Зеленский подчеркивает, Украина останется безъядерной. Мы за безъядерный статус Украины, это вот нужно вот обязательно такое вот условие российской стороны. Ну да, этот статус был безъядерным. Все это 30 раз подтверждено, включая Будапештский меморандум 1994 года, где все обязались, значит, не атаковать территорию Украинской Республики. Вот опять тупики. И тут Новый год, и, значит, впадут в анабиоз, в том числе политики, хотя бы на несколько дней. Ну вот здесь есть проблема. Ни к Рождеству не получилось, ни к Хэллоуину, ни к чему там еще. Трамп обещал, значит, договориться, и
День благодарения, да, не сработал.
Трамп
Ультиматум не сработал.
я перепутал День благодарения с Хэллоуином, ну бывает.
Там все рядом.
У англосаксов все сложно, да, но это рядом по времени. И мы видим, что Трамп увлекся другим. Здесь не получается, он занялся Венесуэлой сейчас. Его сейчас интересует Венесуэла на некоторое время, может, он потом вернется, но Но вот есть проблема вот этого тупика. Да, и кто будет подписывать это мирное соглашение опять? Нелегитимно же Зеленский, ну что ты будешь делать? Вот как с кем подписывать соглашение? Потом можно сказать, ну мы его подписали, но ведь нелегитимно же он. Короче говоря, прогноз пессимистический, я бы так сказал.
Важный ли фактор во всей этой истории то, что по факту на фронте даже Купинск на самом деле не взят, хотя Владимир Путин уже несколько раз рапортовал, что взят. Ну, то есть реальность на земле не совсем соответствует тому, что всем рассказывает Владимир Путин, а следом за ним повторяет Стивен Уитков. Хотя, конечно, понятно, что у России есть огромные ресурсы, ну, просто трупами закидают, будут продвигаться медленно, закидывая трупами, но продолжат. Или сейчас это не важно, и достаточно того, во что верит Владимир Путин, и тех карт, которые ему нарисовали как-то из головы в Министерстве обороны.
Это очень интересный вопрос, он более широкий, чем вот реальность военная, да? Есть еще реальность экономическая, например. Путин уже раза два или три сказал, ну вот, у нас инфляция, она стремится, значит, вниз, она будет меньше 6%. Ему граждане на прямой линии говорят, этого не может быть, потому что этого не может быть никогда. Но, тем не менее, теперь у Росстата есть задача, он будет, значит, снижать эту инфляцию до 6%. Ну и что? Кого обманывает Путин? Себя? Население страны? Ну, отчасти населения, да, оно должно как-то там успокаиваться, спокойно встречать Новый год и так далее, быть уверенным в победе и так далее и тому подобное. Но а не обманывают ли они сами себя? Вот это ложь или это искаженное представление о действительности, которое описывается ими самими как реальность? Может быть, в такого типа режимах ложь становится уже для них самих правдой, да? Возможно, это и так. Может быть, они действительно верят в то, что все это правда, и военная победа достижима в ближайшее время, и инфляция у нас 6% годовая, и самое смешное, что, на мой взгляд, с моей точки зрения, самое смешное, что сказал Путин, правда, повторил это тоже не первый раз во время прямой линии, что то, что у нас стагнация, это управляемый процесс. То есть правительство специально приостанавливало целые отрасли производства и целые как бы элементы ВВП, ну, чтобы вот снизилась инфляция. Он это всерьез говорит? Он это
И
себе говорит?
добавляет так вот, если бы он был знаком с всякими мемами, он бы говорил, это не баг, это фича, ребята, так задумано, вы просто прикол не поняли.
Ну да, тут Домна остановилась, тут, значит, я не знаю, малые бизнесы банкротятся. Нет, у нас все нормально, у нас все растет, вот посмотрите, вот у меня тут цифры. Ну, мы жили при Советском Союзе с Центральным статистическим управлением. Теперь мы живем с цифрами Путина. Ну, вот опять же, кому это все рассказывается? И опять виновата Набиуллина, которая, значит, эту самую ставку высокой держит. Ну, остановите вы то, что вы начали в феврале 2022 года, может, тогда начнется постепенное выздоровление экономики, но очень долгое и тяжелое, потому что структура ее искажена страшным образом совершенно. И искажена структура бюджета Российской Федерации. Так что вот это широкий вопрос представления реальности, и как-то пугает вот это все представление реальности. Выдающийся наш психолог Александр Григорьевич Асмолов учит нас не видеть в этом безумие. Да? Вот не надо все объяснять медицинскими причинами. Говорит, что он такой-то политик сошел с ума. Давайте разберемся вот, как бы вот в содержании того, что делает этот политик. И, может быть, это не сумасшествие, это такая логика или такое представление о действительности. Оно действительно искажается, когда человек десятилетиями сидит в одном и том же кресле. Ну, как он может реальность-то представлять? У него
Ну,
просто
тут уже,
несколько.
конечно, никто из нас не доктор, чтобы ставить диагнозы, совершенно точно. А с другой стороны, отрыв от реальности – это такая довольно опасная штука, особенно если это происходит очень много лет подряд и подпитывается со всех сторон. И количество людей, которые отлетают от реальности, их становится все больше и больше. Но неизбежно ведь столкновение с этой самой реальностью. Вот вы несколько раз вспомнили, что происходило на прямой линии Владимира Путина. Она же была еще и пресс-конференция Владимира Путина, но в части пресс-конференции, мне кажется, там было не супер зажигательно. Впрочем, как и в части прямой линии. А вообще интересно, что рейтинги у вот этой вот «Алло, президенты», буквально как-то вспоминается Уго Чавес, да, по 100 часов общаться с людьми. Рейтинги чего-то какие-то не очень убедительные в этом году. И прям читаю у коллег из «Можем объяснить», что прям заметно меньше зрителей смотрели трансляцию, чем год назад. И ну, как-то вот сериал «Тайны следствия» оказался интереснее, чем прямая линия с Владимиром Путиным. И это при том, что, ну, многих буквально заставляли посмотреть хотя бы часок. Вот зависимый контингент, назовем это так, безлико, буквально заставляли смотреть. Неинтересно, не ждут чуда от царя. Ну, я не знаю, чем это объяснить, правда. Ну, вряд ли тайны следствия реально интереснее.
Кто их знает, никто же не смотрел из нормальных людей. Не тайны следствия,
Теперь
что-то
нам
там
придется
еще.
с Андреем Колесниковым посмотреть «Тайны следствия»,
Ну,
чтобы сравнить, что было интереснее, сериал или прямая
там был
линия
пистолет,
Владимира Путина.
как Андрея Малахова, который обошел Путина, и вообще, так сказать, это нехорошо это как-то обходить президента-то. Перестарался, товарищ. Ну, действительно скучно, действительно есть усталость от этого всего, действительно иллюзии, собственно, как-то растворяются. Ну, люди надеются на лучшее, но уже не связывают с Путиным решение там каких-то проблем. Вот кто-то там, какой-то отец семейства, какой-то там квартирный вопрос хотел решить, к нему силовики почему-то ворвались по ошибке, как пишут информационные агентства после этого. Такая вот история произошла. Единственный вопрос нормальный, как всегда, ждали от Стива Розенберга из BBC. То есть вот прошел вот этот весь театр, какие-то там, я не знаю, «Рука и сердце», значит, вот это «Женитьба в прямом эфире», какие-то вот вопросы, приезжать к нам на Колыму и все такое, дорогой Владимир Владимирович, это будет событием для нашего региона. Это, ну, я обобщенно говорю. И тут Стив задает нормальный вопрос, а вот как вообще жить-то? Вот вы так и собираетесь, в общем, продолжать? Да, говорит Путин, в общем и целом. Собираюсь продолжать, а то, что иностранные агенты, так их никто и не тиранит. Они просто вот финансирование получают, как перестанут получать финансирование, так и все. Значит, избавиться от этого статуса, и никто их не сажает, главное дело. В Америке сажают, в Америке негров линчуют. Вот классика жанра, но невозможно это слушать без конца. И рассказы про инфляцию, и про рост ВВП, и про то, что все будет хорошо, но будет и будет. То, что считалось преимуществом, продолжительность невероятная такого рода мероприятий, 4 часа, потом 4:20, потом 4,5, так как Фидель Кастро. Вот, и, значит, все задумываются о том, а как же вот в туалет? Никто не ходит, это вот как люди вообще выдерживают столько и все вот эти разговоры, это тоже скучно становится. Вероятно, им нужно подумать в некотором смене формата, сделать это более спрессованно как-то, я не знаю, хотя бы в 2 часа укладываться, да, и по-деловому рассматривать вопросы, а не приглашать каких-то странных людей, которые называются журналистами, метафорически. Все это в том числе накладывается на общее настроение, бессилие людей. Люди не могут ни на что повлиять, люди не могут решить свои вопросы, живут своей жизнью, устали, хотят мира. 66% Левада-центр показывает за то ли ноябрь, то ли уже декабрь, наверное, ноябрь все-таки. Желание мира опять побило рекорд. Желание не мира тоже побило антирекорд, уже меньше 30% желающих продолжения боевых действий. Ну, все указывает на то, что пора заканчивать, а заканчивать не хочется, потому что они там наверху привыкли уже к этому всему. А тут еще будет возвращение из полей, из окопов большого количества людей с травматическими синдромами и особыми представлениями о себе, как героях России, и с претензией на особые права. Вот будет проблема.
Ну, эта
Кто-то...
проблема уже есть. Она просто не то, чтобы сейчас проблема номер один, но так или иначе, понятно, что там условно Москва, Петербург, может быть, Екатеринбург, Казань, они там немножечко в стране. Но если говорить про небольшие населенные пункты в регионах, эта проблема уже буквально есть, и недавно было большое исследование медиазоны о том, что вот эти люди, возвращающиеся с войны, они совершают преступления в отношении своих близких, в отношении случайных собутыльников, их судят, и они опять отправляются воевать. Вот, то есть это вот раньше было украл, выпил в тюрьму, а теперь, значит, выпил, убил на фронт. Выпил, убил на фронт. И как будто бы проблему видят уже и на экспертном уровне, потому что в тех же вузах МВД есть изрядное количество статей на эту тему, то есть это реально обсуждается. Но в какой момент это пробьется в ту самую альтернативную реальность, собственно, что мы уже немного обсудили. И вот это вот не очень понятно. Видит это Путин проблемы, не видит. Может, для него это какой-то тормозящий фактор или нет? Что ли? В его-то понимании это же новые герои, это новая элита. Если я верно цитирую Владимира Путина, он же вот так говорит, что это новая элита.
Ну, вот эта новая элита, да, она и есть, и она требует, собственно, от окружающего ее мира считать себя этой самой элитой. А вот приходит там сегодняшняя новость про то, что в такой-то школе в Санкт-Петербурге, значит, неонацист, герой войны и труда, значит, провел урок то ли мужества, то ли там чего-то еще. Ну, вот это все будет тоже множиться. Как-то страшновато становится за систему образования, тем больше, что этих людей нужно трудоустраивать, а кто-то, опять же, в этом информационном потоке уже не упомнишь кто, но кто-то или из провластных экспертов, или даже из депутатов сказал, что мы не можем трудоустроить возвращающихся. Даже ту массу, которая вернулась сейчас, она очень немногочисленна. Нету рабочих мест для них. Для них, для всех нет места заместителя мэра по спорту и патриотизму. Вот и учителей, я не знаю, НВП. Или что они там придумают для них. Это колоссальная проблема. Сейчас она отодвигается, потому что все продолжается. А все вот это высоколобое как бы, экспертное сообщество уже давно, начиная с Совета по внешней оборонной политике Весеннего, говорит о том, ну вот сейчас вот да, у нас Донбасский консенсус, а вот когда не станет, значит, собственно, горячей фазы боевых действий, а как, где же мы консенсус-то возьмем? Ну, ребят, ну как бы это ваша проблема. Ищите выход из этой ситуации. Я думаю, что его вполне можно найти. Вместо горячей войны будет холодная. Ну и что, какая разница? К тому же горячую войну можно тоже как бы всякий раз начинать и говорить о том, что были нарушения на линии соприкосновения или на границе, вот нарушен мирный договор с Украиной, и мы опять все начинаем. Вот это вот самое тонкое место даже в заключенных мирных соглашениях. Мы и по Минским соглашениям это знаем, и как бы это вот тоже задачка на будущее очень-очень серьезная, как обеспечить выполнение мирного соглашения, которое когда-нибудь будет подписано, наверное, все-таки.
Но мне кажется, что здесь еще проблема в том, что помимо того, что непонятно, куда девать этих людей, как должна происходить ресоциализация, какая-то терапия массовая и прочее, 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 здесь еще как будто бы непонятно, что будут делать сами чиновники. Ну, то есть у них сейчас все перезаточено, то есть не только экономика встала на военные рельсы, но и, так сказать, местное самоуправление любого уровня, район, управа, город, поселок, оно тоже же все перезаточено на военную тематику, образование. То есть как будто бы все государство за 4 года переставили на военные рельсы. И не очень понятно, что, собственно, ну, как, насколько Путин заинтересован в том, чтобы война закончилась. Потому что, ну, очевидно, тогда государство надо будет перестраивать обратно или на еще какие-то другие рельсы. Или эта идеология военная, она так и сохранится, и режиму нужно сохранять вот это вот постоянное состояние мобилизации общества, что типа, ребята, все, сейчас, значит, как в последний бой идем все за страну, за родину-мать.
Да, ничего же не закончится в этом смысле с окончанием спецоперации, да, или там заключением мирного соглашения. Все будет то же самое. А как давили все живое внутри страны, так и были давить, как блокировали мессенджеры, так и будут блокировать и продвигать Макс, и превратят рано или поздно Макс в аналог китайского WeChat. То есть это движение, собственно, не прекратится, как они писали статьи про коллективизм русского народа, его особую мессианскую роль. И преобладание духовным материальным, так и будут писать и напишут учебники про это. И будут единые учебники политэкономии, будет единый учебник философии. Об этом уже говорится, уже формируются рабочие группы. Идеология просто как бы рождается вот из этой, так сказать, военной пены. И все это будет преподаваться, это все будет в единых учебниках, и будет борьба за унификацию сознания, будет битва за молодежь, чтобы она была патриотичной и поддерживала Путина до скончания не только его лет, но и лет, собственно, путинизма, который, возможно, какое-то время еще проживет после Путина, а может быть и нет. Сталинизм после Сталина тоже пожил немножко, но недолго. Хотя возродился сейчас, в нынешних обстоятельствах, неосталинизм. И сложно будет с экономикой, но куда девать военную продукцию? Путин уже разговаривает с разными государствами, значит, глобального большинства, или как это называется, мирового большинства, намекая, что мы вам можем продавать хорошее оружие, которое прошло тестирование в боевой обстановке. Покупайте. Но столько не продать. Этот мир не весь воюет. И той же самой Индии столько не надо, наверное, сколько могла бы Российская Федерация продать после того, как закончится, значит, горячая фаза вот этого противостояния с Западом. Так что и здесь есть проблема. Они затеяли перераспределение собственности от нормальных собственников к назначенным, к государственным собственникам. И вот эти рассуждения про государственных экономистов, что это либеральный миф, что частная собственность эффективнее государственной, ну это не миф. У вас вот сейчас очень много государственной собственности, очень много решает государство, у вас нулевой рост. Просто нулевой. Ну, они говорят, там 1%, но думаю, что уж точно первый квартал, даже нашей статистике придется констатировать ноль. Это ваше государство, это ваш бюджетный импульс, который вы придали экономике и хвастались своим высоким ростом там, в 22-м, 23-м, 24-м году. А вдруг все начало осыпаться. А что случилось? Вот очень сложно будет собственные мозги менять. Это же целая философия экономическая, что вот должно государство присутствовать. А то, что малый и средний бизнес спасает, то, что рынок спасает, построенный в 90-е годы теми самыми проклинаемыми реформаторами, это как-то вот на второй план уходит. Тут я читал отчет где-то, значит, выступление Белоусова-младшего, это брат нашего, так сказать, министра обороны, тоже экономист, возглавляет вот этот ЦМАК, который все время дает апокалиптические прогнозы почему-то. И он сказал, вот что как-то вот удивительно, как вот наши предприниматели, они так хорошо работают, что у нас экономика вот не обрушилась. Но, милый мой, это и есть тот самый рынок, который построен в 90-е годы, который вы, вот экономисты как бы кейнсианского толка, и оба брата Белоусова, всю жизнь выступали против этого. И верили только вот в траты государства. Вот они эффективны. Ну вот они эффективны, да, в производстве готовых металлических изделий и отчасти оптических. И все это уходит, значит, вот в это пекло. Это называется непроизводительные расходы. Это та продукция, которую не может потребить дорогой россиянин и положить себе под елку. Танк под елку не положишь.
Хотела еще вот внутри этой темы поговорить тоже про 26-й год в контексте ожидания военных действий. И тоже не знаю, насколько серьезно к этому относиться или нет, но все же это вполне себе государственный ВЦИОМ. Вряд ли там вот так вот просто начнут публиковать подобные прогнозы, но буквально в целом ожидает завершения военных действий в 2026 году. И просто там рассказывали про прогнозы на 26 год, и я процитирую. Конечно же, ключевой вопрос, ключевая тема, ключевая развилка – это все, что связано со специальной военной операцией. И большая часть наших прогнозов связана с темой СВО, а именно перспективами завершения нашей спецоперации. В своих прогнозах мы исходим из того, что в 2026 году специальная военная операция завершится. То есть мы воспринимаем этот сценарий как реалистичный, и для этого есть ряд оснований. Это цитата директора ВЦИОМа по политическим исследованиям Михаила Мамонова. Вот можно ли сказать, что это «з» неспроста?
Это зет неспроста.
Да, это «з» неспроста.
Это надо запомнить. Ну, очевидно, они опираются все-таки на свои исследования. Только не смейтесь, да? Они проводят исследования. Я очень внимательно слежу за ВЦИОМом, потому что здесь есть некое сочетание реальных исследований и того, как они интерпретируются, и как вот задаются формирующие вопросы, и какие выводы из этого, наверное, ужасно смешные делают вот эти все люди. Там у них очень разветвленная структура, там все начальники, все комментируют. Наверное, они опираются на ожидания респондентов. Респондентам хочется мира. Это еще одно подтверждение, допустим, данных Левада-центра о том, что людям хотелось бы уже мирного соглашения. Да, на наших условиях, но давайте все равно закончим. Да, мы за победу. Даже слово года было названо победа, значит, но победа не случилась, потому что не случилось мира. А в представлении большинства респондентов победа – это мир. Вот и ВЦИОМ как бы намекает, что вот граждане как-то ждут. 4 года спецоперации, 12 января уже все это заметили, сравняется продолжительность спецоперации с продолжительностью Великой Отечественной войны, и это еще один психологический такой фактор, который должен способствовать тому, чтобы Кремль задумался, ну не пора ли заканчивать, и может быть пора прекратить испытывать терпение населения, хотя границы этого терпения нету, никаких красных линий. Проглатывают все от YouTube до WhatsApp, инфляции, потери рабочих мест или необретение этих самых мест. Короче говоря, есть определенные факторы в пользу окончания, но если не окончится, будем терпеть. Это тоже в большей или меньшей степени видно и по опросам, и по фокус-группам. Ну, как бы повлиять ни на что нельзя, ну, приходится засунуть свои иллюзии в одно место, значит, ждали от Трампа, Трампа надежд не оправдал, теперь вообще непонятно, от кого чего ждать. Вроде как Америка хорошая, а англосаксы плохие. Вот сегодня статья в российской газете, точнее, в журнале «Родина» российская газета перепечатала, но это одно и то же. Гигантская статья Дмитрия Медведева. Никто, правда, не заметил пока. А я заметил. Она про англосаксов. В большей степени про англичан, которые взрастили украинский национализм. Фантастические вещи написаны, но сам тезис основной вот такой. Вот кто нас спасает? Трамп не спас, а как мы теперь сами будем, что ли, договариваться с Украиной? Вот непонятно. Короче говоря, есть ожидание конца вот этого всего, а после заживем, конечно, после этого будет счастье. Счастья не будет, но это масса населения узнает потом.
А можно ли сказать, что вот эта вот статья Дмитрия Медведева, которую никто не заметил, а вы заметили, она, ну, скорее упадническая или, наоборот, она боевая, как там с подсвинками?
Она жутко боевая. Там, ну, это огромная статья, над ней работала бригада явно историков и людей из СВР. Совершенно точно там приводятся документы, большая историческая часть. И, кстати говоря, довольно любопытный по поводу, значит, вот этого самого украинского националистического подполья и как это было связано с западными спецслужбами. Очень интересно. Потом это перекидывается мостик в современность. Там кое-где даже не вычитаны какие-то куски, я как редактор, так сказать, это вижу. То англосаксы вместе пишутся, то раздельно. Значит, немецкие слова там вообще у них поплыл шрифт. Это бывает всегда, когда шрифт не выбираешь определенный. Ну, в общем, на самом деле никакой Украины нету. Она придуманная. А украинский национализм искусственно придуман англосаксами. Но это перебор. Это вот как-то не следует даже из той истории Украины или там Руси или России, которую проповедуют люди типа Мединского, да, как-то все-таки ну, не до такой степени. Там еще отдельные данные, что вышиванка придумана постфактум, и киевская котлета придумана постфактум. Это все доказывает, что украинской нации нет. Так что, в общем, все нормально. Мы идем вот этим самым путем. Так что ничего.
О, боже, это вот мне теперь захотелось почитать. Я поняла, да, наверное, стоит.
Она жутко длинная, ну невозможно. Но проглядеть можно.
Я по ключевым словам посмотрю. Вышиванка, англосаксы. Так,
И
может быть.
киевская котлета обязательно.
Да, и киевская котлета, это вообще святое. А, по поводу битвы за детей хотела поговорить чуть подробнее. Во-первых, потому что там и Владимир Путин как-то довольно странно все это комментировал. Я, если честно, вот фрагмент про то, что там в 15 лет как здорово, если все, значит, начинают жениться и встречаться. И, в общем, это было очень странно, если не сказать кринжово, извините мне этот подростковый сленг, но это правда жуть какая-то, одновременно и стыдно, и неловко, и страшно, и думаешь, господи, что несет этот человек, почему? Но, тем не менее, есть огромное количество поводов тревожиться за детей, за подростков. И буквально сегодня прочитал, на мой взгляд, совершенно какую-то ужасающую новость о том, что бурятский телеканал снял интервью с тремя подростками, которых арестовали по делам о диверсиях. Вы наверняка видели, что в последнее время огромное количество несовершеннолетних попадают в руки ФСБ, и там начинаются истории про диверсии, значит, собирался поджечь релейный шкаф или еще что-то. Это все классифицируют по тяжелым статьям, по тяжелым и очень тяжелым. Так мало того, что телевизионщики сняли это интервью, а теперь его показывают в школах и техникумах по всей Бурятии на классных часах. Ну, то есть, как бы вы, дети, либо будете родину любить, гимн слушать и уроки о важном посещать, либо смотрите, что с вами будет. Вот я вижу такую вилку, которую навязывает государство. Не знаю, может быть, я драматизирую.
Ну, это, безусловно, имеет воспитательное и дидактическое значение. Не смейте вот заниматься тем, чем занимались эти ребята. Это очень серьезно, это лишение свободы. Но это страшно, что само государство поставило на самом деле детей в такое положение, что вот какие-то там или мошенники их просят что-то делать, как и стариков тоже, и сделало это, собственно, своими руками, теперь дети виноваты в этом самом. Ну да, безусловно, будет какое-то подполье возникать, подросткам свойственно романтизировать какие-то там действия, да, но это государство сделало так, что дети ведут себя так, а не иначе. И вместо того, чтобы, я не знаю, хотя бы как в поздние годы застоя там, рисовать солнышко и все за мир и все такое прочее, вот их запугивают ну, вот этими самыми, значит, этим кино. Но это очень много говорит о нашем государстве. И ничего хорошего о нашем государстве это не говорит. Но главное, чтобы вот с молодых ногтей помалкивали. Ну, разрешили заниматься, значит, подростковым сексом ради рождения детей и, соответственно, выплат этим самым школьницам, их тоже никто не отменял. Это интересно, очень лицемерно целомудренное такое государство, вот эти там семеро детей, семья, православие, самодержавие, народность, и в то же самое время, а давайте вот, детки, встречайтесь и как можно раньше безответственно рожайте детей. Как замечательно это будет. И в то же самое время вот целомудренность, вот она в чем проявляется. Вырезали голову Михалкову из «Утомленных солнцем», последний его хороший фильм. И отцензурировали председатель Союза кинематографистов свежеиспеченного. Ну как? Ну, он, кстати, молчит почему-то, я не знаю почему. Не возмущается. Может, стыдится.
Действительно, действительно, ждем свежий выпуск Бесогона с возмущением Никиты Михалкова, что «Утомленных солнцем» отцензурировали и убрали, значит, и Михалкова самого, и еще несколько сцен. Я прямо вижу, я вижу, как он бьет кулаком по столу, хватается за вертушки, которые у него там, значит, вперемешку с иконами стоят, и понимает, что по вертушке не может позвонить, потому что связь односторонняя. Это будет роскошный выпуск. Я жду его.
Да, безусловно. Кстати говоря, там же еще вычищена сцена, где героиня говорит, что она там думала о самоубийстве. Сейчас самоубийство нельзя нигде, ни в литературе, ни в кино, ни в искусстве. Ну тогда вырубайте последнюю сцену, где герой Меньшикова совершает самоубийство во всех подробностях. Ну, вы будьте последовательны тогда. Вообще, вы вообще запретите все сразу, чтобы не мучиться, чтобы по частям резать. Ну, в конце-то концов. И Михалкова тоже запретите.
Не,
Там
нельзя. Все запретить
ешь в
нельзя,
пяти
Андрей.
вечерах в старом выдающемся его фильме, на самом деле, там же мать-одиночка. У нас не может быть сейчас матерей-одиночек, у нас только полная семья. И не может мужик бросить женщину и потом явиться через 20 лет, понимаешь, 15. И как ни в чем не бывало, и петь песню «Губы окаянные». Но это такого не бывает. У нас этого не должно быть. Это надо вырезать к чертовой матери все.
Ну, на самом деле, если пересмотреть советские фильмы о войне, то запретить придется, ну, реально практически все. Я в целом думаю, что вообще разрешенного кино останется совсем немного, так же, как и разрешенной литературы. Потому что, ну, все как-то поперек закона, абсолютно. От «Утомленных солнцем» до «Анны Карениной». Ничего не годится. Все надо будет зацензурировать. Другой вопрос, что не очень понятно. Ну, как бы это здорово, что на многие дни, недели и месяцы Роскомнадзор, и прочие органы надзора обеспечены работой. Это, ну, как бы хорошо. Люди при деле. С другой стороны, не очень понятно, как бы, а в итоге что должно быть? Ну вот мы с вами много говорили про то, как выглядит идеология Путина. А в конечном-то счете что должно получиться?
Благорастворение воздухов, и это самое не симфония, а симфония церкви, государства, людей, и свет мы будем нести всему остальному миру, а англосаксы провалятся в тартарары, и их не будет. Ну, наверное, так, иначе вот я иначе эту цель не вижу, хотя она не сформулирована. Пока цель звучит не как построение коммунизма или капитализма, это все было неправильно, оказывается. Тем более у нас марксисты сидят теперь. От Кагарлицкого до вот этой группы товарищей, непонятно чем занимавшихся. А цель у нас победить Запад. Вот к этой цели можно идти десятилетиями. Она будет уходить за горизонт, как коммунизм. Ну и постепенно, как бы, вот, будем этот самый Запад побеждать. Ну, слабовато с целеполаганием, поэтому у этой идеологии есть проблема именно вот в постановке целей. Это слабое место.
Хочу напоследок с вами поговорить о процессе, который происходит довольно далеко от Российской Федерации, но тем не менее какое-то количество россиян может интересовать. И мне вот интересен как раз взгляд из России. То, что происходит вокруг формирования платформы при ПАСЕ, Все эти споры, скандалы, значит, кто кого выдвигает, кто кого не выдвигает, ФБК будет участвовать, не будет участвовать. Сегодня, значит, объявили, что не хотят никого выдвигать, но считают, что какая-то коммуникация и сотрудничество с европейскими политиками и парламентариями очень важно. Вот это вот все. А вот со стороны это вообще имеет какой-то смысл или нет? Потому что мне периодически кажется, что это драма, и это смысл только для какого-то не самого большого круга людей.
Это правда. Не знаю, с какой стороны смотреть, сообщество, что за рубежом русские, я имею в виду, что здесь они достаточно разные. Кто-то и внимательно следит за этими самыми событиями. Там многие из моих друзей, из моего как бы пузыря, как они раньше вот были прикованы к эхо Москвы, круглые сутки, так они сейчас прикованы ко всем YouTube-каналам и следят за всеми вот этими спорами и ссорами, но за этим невозможно уследить, а главное, нет практического результата. Как мне кажется, практический результат должен быть в том, что образуется некая группа людей, которая должна вправлять в мозги, значит, европейским бюрократическим элитам, что не все русские прав еще и с этой стороны, потому что, конечно, многие из, скажем так, антипутинского круга чувствуют себя заблокированными как собственной родиной, так и Европейским Союзом тоже, и визовым режимом, и чем угодно, особенно когда они видят жен олигархов, спокойно, значит, разгуливающих по Парижам, значит, а сами не могут получить там ВНЖ или там что-то там еще. Вот это проблема. Должна вроде как решаться за счет такой группы людей. Но российское государство видит в них параллельное правительство, которое нужно уязвить, что выразилось в обзывании на квазиправовой основе экстремистами и террористами членов антивоенного комитета, просто скопом. Вот это вот параллельное правительство мы не допустим. Вот они не могут с нами конкурировать, они экстремисты и террористы. Но это не совсем так. Это, мне кажется, до этого еще нужно будет очень много лет прожить, и, возможно, в этом антивоенном диссидентском движении какие-то новые лидеры появятся. Но сейчас лидеров нету. Ну, нету Гавела. Ну, нету сверхвлиятельного одного какого-то лидера. Может быть, это и не нужно, но вот есть Ходорковский, есть ФБК, есть Кара-Мурза, который ссорится с Каспаровым. По-моему, все-таки Каспаров его как-то очень грубовато обвинил в том, на что Кара-Мурза повлиять не мог на свое освобождение через 2 года. Странно упрекать политзека в том, что его обменяли. Вот это все вызывает отторжение, на самом деле, и нежелание следить за этим. Это тоже неинтересно. Вот как прямая линия Путина, так и бесконечные ссоры оппозиции тоже неинтересны. Они не могут объединиться, ну и что, собственно? Это как СПС с Яблоком дрались со страшной силой, пока, значит, не аннигилировался СПС и не добивается сейчас Яблоко. Да? Везде Единая Россия, Справедливая Россия, коммунисты и так далее. Вот это очень похоже. Нарциссизм малых различий, то, что называется. Вместо того, чтобы объединяться, и все открыто говорят, мы не хотим объединяться, мы хотим вот ссориться, да? Во всяком случае, люди из ФБК
Но
у нас
это же
ответственные.
классика жанра, что прежде чем объединиться, надо всем окончательно размежеваться.
Ну
Мы же
да,
это уже все видели в
объединение
учебниках
не
истории,
состоится.
читали в письмах, в статьях.
Мы это видели по Координационному совету оппозиции у себя, и видели вот еще по упомянутым СПС Яблоку. И выбор России Яблоко, еще глубже заглядывая в историю, никогда не было возможности выйти единым фронтом. Да, собственно, избиратель разделен был вот этих самых партий и тоже не очень любил противоположную сторону.
Ну, а с другой стороны, почему надо всех-то любить? Я вот не очень понимаю, почему
Это не
нельзя
вопрос любви, да.
идти параллельным курсом. Ну, хорошо, у вас есть такие цели, у нас есть такие цели. Слава богу, почему надо обязательно объединяться? Я вот этого не могу понять.
Главное не ссориться, да, как бы на самом деле то, как это воспринимается людьми, которые, ну, условно, смотрят YouTube, да, это особая категория людей, то есть демократически ориентированные люди, это обычно те, кто смотрит YouTube. Не читают, а именно смотрят. Для них все важно. Любая программа, так сказать, ведущая оттуда или отсюда, из студии, значит, всеми проклятого несчастного Алексея Венедиктова, который делает огромное дело из своей студии в Москве. Все это общее дело. Вот потребителями этой продукции, на мой взгляд, вот это так и оценивается, что вы там что-то ссоритесь, но вы молодцы, ребята, вы делаете как бы работу важную для нас, вы нас утешаете, вы нам поставляете информацию и мнение. Ну и окей. Был бы VPN,
Да,
а...
знаете, иудеи поют на один из праздников такую песню: «Дай Даену, Даену, Даену». Нам и этого было бы достаточно. Значит, если бы работал VPN, и вы бы просто рассказывали, что вы думаете о происходящем, и передавали бы нам новости, нам и этого было бы достаточно в целом. Вполне.
Совершенно согласен. Мы приравниваем, конечно, российскую интеллигенцию к еврейской, но это уже не так. Это шутка.
Это было давным-давно, так
Да.
сказать. Тот
Давно, да, было
пароход
так.
уже ушел.
Да.
Хорошо, ну что ж, мы на буквальной позиции кота Леопольда с Андреем Колесниковым заканчиваем этот эфир. Просим, значит, чтобы ребята не ссорились, жили дружно. Дружно жили, не надо, достаточно у нас вокруг источников и поводов для конфликтов. Спасибо огромное, говорю я обозревателю New Times и Новой газеты Андрею Колесникову. Счастлива была видеть вас, дорогой Андрей.
Взаимно. Взаимно.
Вот нашим зрителям говорю тоже огромное спасибо за лайки, подписки, комментарии. Брекфаст-шоу остается с вами, как обычно, буквально круглосуточно. Завтра включайте в 9 по Москве утренний эфир. Все на своих местах ждут вас. Впрочем, будут кое-какие изменения в привычной верстке, но об этом всем расскажут вам наши дорогие утренние ведущие. Я же, Татьяна Фельгенгауэр, прощаюсь с вами, дорогие мои зрители программы «Обсудим», слушатели «ТБС Радио». Всем пока!